«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Сегодняшняя программа выходит из Санкт-Петербурга, как очень часто это бывает в последнее время. И мой сегодняшний гость, сразу же представлю, петербургский историк Юлия Кантер, хорошо известный слушателям «Эхо Москвы», и профессор педагогического университета имени Герцена Санкт-Петербургского. Ну и человек, еще раз повторю, хорошо известный нашей аудитории. Сегодня, как и обычно, мы отталкиваемся от последнего, самого свежего номера журнала «Дилетант», но сегодня не совсем скромно, наверное, я поведу себя, потому что поводом для нашей встречи послужила моя собственная заметка, такой комментарий главного редактора, с которого начинается номер. Это не значит, что это лучший материал, но мне кажется, что просто тема, которая там поднята, она важная и заслуживает более глубокого, безусловно, обсуждения, чем мои короткие и, может быть, кому-то даже и не понравившиеся комментарии. А речь идет вот о чем. Собственно говоря, неожиданно на глаза попалась вот какая, я бы сказал, история. Да? Оказывается, причем пока мне даже не удалось, хотя я не приложил много усилий для этого, выяснить, кто производитель этой продукции. Оказывается, есть коллекция монет под названием достоинством, разных достоинств, есть и 1 рубль, и 20 рублей, 25 рублей, извините. Коллекция монет под названием «Маршалы Победы». «Маршалы Победы», где фигурируют все маршалы Победы, начиная со Сталина, ну, не все, наверное, маршалы, но основные, да, действующие лица войны, Сталин, Рокоссовский, Жуков, ну, и так далее, и тому подобное. Ворошилов, здесь вот подсказывает Юлия Зороховна, ну, многие известные фамилии. Заканчивается не менее известной фамилией, вот, которая меня вот в эту, вот в такой небольшой транс и ввела. Так вот, в «Маршалах Победы» еще фигурирует и товарищ Берия, который, как вы знаете, с 1953 года, то есть 65 лет назад, вышел из доверия. И каким образом попал на памятную медаль, наверное, которую многие себе, медаль, наверное, памятную монету, да, которую, наверное, многие приобретают, коллекционеры и так далее, этот человек, на каком основании, я бы сказал, есть ли вообще какая-то политика в использовании изображений и других, как бы это сказать, ну, изображений разного типа, да, потому что сейчас вот эти открыли целую, как она, аллея, да, правителей России, где стоят там все, включая там Сталина, но Берии там нет, поскольку он не был первым лицом, вот, а здесь, значит, он попал в «Маршалы Победы», причем, значит, просто так объективный факт, маршала-то он получил уже летом 45-го года, после 9 мая, ну, правда, до окончания Второй мировой войны, но тем не менее. Это, во-первых, и во-вторых, я даже там раздобыл цитату самого Сталина, который немножко скептически и иронично отозвался о маршальском звании Берия. Но дело не в этом, да? И вот мы сегодня хотели с Юлией Кантер как раз поговорить о том, как, собственно говоря, как и кто определяет места в истории, распределяет эти места в истории, почему Берия после всего того, что мы о нем узнали, знаем, после всего того, что с ним произошло, почему он до сих пор еще фигурирует вообще среди каких-то героев, почему он опять возникает в каких-то изображениях. Но речь пойдет не только о Берии. У нас довольно много для вас примеров и более ранних, чем Берия, и более поздних. Юль, первый вопрос. Можно ли вообще понять, почему и вообще кто имеет право на такого рода продукцию? Я всегда думал, что это монетный двор, да? Что это ЦБ определяет, там, ну вот бумажные деньги, понятно, да, а вот с монетами, опять же, непонятно, да, кто тот историк или те историки, которые выступают в таких случаях, наверное, консультантами, которые рекомендуют того или иного персонажа вот для такого рода акций.
Ну, добрый вечер. Во-первых, прежде чем я начну отвечать на длинную преамбулу и вопрос, который ее заканчивает, нет, я просто, как говорится, психодозаписан, я буду отвечать по пунктам. Ну, во-первых, вот на действительно в вашем предисловии, в вашей редакторской колонке есть реверс и аверс монеты с 25-рублевой с изображением Лаврентия Павловича.
Они есть рублевые.
Вот, ну, я видела, я знаю только наличие 25-рублевой, но у вас здесь аверс с Берии, а реверс с 25 рублями 13 года, а мне удалось увидеть, причем у владельца, счастливого обладателя такой памятные монеты 25 рублей 18 года. То есть свеженькую совсем. То есть она, это значит, что это уже вторичный, вернее, второй раз этого персонажа используют вот в таких мемориально-монетных целях. Эта монета не будет иметь, это уже я отвечаю на ваш вопрос, не будет иметь хождение, так сказать, в кассах в обычном рублевом денежном обиходе. Это коллекционная монета, действительно, вот в той серии, которая была в 2013 году и повторялась потом, вот видите, в этом году уже тоже. Там сложная история, и нужно обращаться действительно к специалистам как раз по геральдике и, соответственно, по нумизматике, исторической в том числе. То есть получается, что на монетах с гербом Российской Федерации и, соответственно, всеми необходимыми для обычных монет атрибутами цветным образом напыляется вот такого рода изображение. Да? То есть, соответственно, это превращается действительно то ли в монету, то ли в жетон, то ли в медаль. Кто это разрешает, я не знаю, поскольку на самом деле действительно реверс – это герб, как обычная монета Российской Федерации. Это надо спрашивать на самом деле. И кто ответственный вообще за выпуск серии, например, «Маршала Победы». Большой вопрос и вопрос Сахобок, собственно говоря, Берия, как тут еще важный момент, Берия как нереабилитированное лицо попадает на такого рода монеты.
В этой связи, кстати говоря, Берия нереабилитированное лицо, насколько это как бы в таких случаях играет, да, поскольку, ну, смотрите, но мы же все понимаем с другой стороны, что Берия не был английским шпионом.
Да, Берия не был английским шпионом, но тут я не могу позволить, не могу, так сказать, не сказать, позволю себе некоторое критическое замечание в адрес главного редактора журнала «Дилетант», который пишет.
Это мой адрес?
Ага.
Прямо вот так вот публично?
Прямо так в лоб. Проверим вашу либеральность и демократичность. Как бы не относиться к обвинениям, выдвинутым против Берии, он сам признавался во многих инкриминированных ему деяниях. Вот его слова. «Я долго скрывал свою службу мусаватистской контрреволюционной разведки. Полностью признаю свое морально-бытовое разложение. Я ответственен за перегибы и извращения социалистической законности в 1937-1938 годах». Конец цитаты. Ну вот насчет сам признавался. Знаете, если бы под этим текстом вот этим вот стояла подпись «Вышинский», я бы не удивился. Там стоит подпись «Дымарский». Это меня удивляет.
А что, разве царица уже перестал признание быть царицей доказать?
Вот в те как раз Берию судили ровно по тем законам, которые он сам же, так сказать, ну, условно говоря, выполнял. Законов в кавычках, конечно, да? Выполнял, придумывал и, так сказать, его подручные костоломы, да, делали. Применим именно потому, что было сказано, что признание это царица доказательств. Ну, он точно так же признался. То, что Берия не совершал тех преступлений, которые мы инкриминировали, да, очевидно. Но то, что он не подлежит реабилитации, потому что он сделал то, в общем, что творилось, и ответственен за то, что творилось в 30-е, 40-е и так далее, между прочим, 50-е годы тоже, это тоже исторический факт.
Это этическая позиция или это юридическая позиция?
Ему отказано в реабилитации. Его дело рассматривалось, но, тем не менее, оно не, был отказ от реабилитации. Ему было отказано в реабилитации. Это касается не только Берии, но и многих других людей, типа, например, Ягоды, Ежова, которые были расстреляны абсолютно не за те преступления, которые они совершали. Тоже как шпионы английские, японские, немецкие, американские и так далее. Формально дела нужно было пересматривать бы. Это, кстати, очень важный вопрос. Дела нужно было бы пересматривать и фактически рассматривать их деяния на должностных этих самых постах. Эти преступления, которые они совершали. Пытки, избиения под их руководством, при их непосредственном участии и так далее. И много чего другого. Но этого сделано не было, а и просто именно из-за того, что эти люди делали реально то, что они делали, их отказались реабилитировать там и в конце 50-х после 20-го съезда, и в 60-е, и даже в 80-е годы. На некоторых подавали более мелких, так сказать, палачей сталинского периода, как партийных, так и НКВДшных, подавали родственники и потомки заявления о еще одном пересмотре дела с просьбой реабилитировать. Им было отказано. Вот. Но у нас есть интересная история, как мне кажется, в параллели с этой вышедшей на свет, я бы сказала. Значит, Берия у нас в серии маршалы Победы. Он является не маршалом Победы, действительно, вы совершенно правы, гораздо более поздним. Это да, но его, как бы, видимо, причислили к этому лигу, к этому сонму, потому что он вот много чего делал. Да, ну вот поэтому он попал. Да, но опять же, может ли нереабилитированное лицо, подчеркнем, вот быть в такого рода мемориальной силе, то есть быть отображенным на мемориальном знаке? Вопрос нужно уточнить, это государственный мемориальный знак, не государственный, и разрешен ли он государственный? Это принципиальный вопрос. Так вот, вспомним нашу с вами неоднократно освещенную «Эхо Москвы» и «Дилетантом» историю с мемориальной доской в память о Колчаке. Ну, о том доме на Зеленина, улице Большой Зеленина, где он жил. Вы знаете, что решением суда эта доска была демонтирована, и затем было в течение нескольких лет, можно сказать, судебное разбирательство разных инстанций вплоть до Верховного суда. И вот в конце 2017 прошлого года организация «Белое дело», которая подавала вот эти апелляции в суды разных инстанций, каждый раз с повышением инстанции, естественно, получила окончательный вердикт Верховного суда Российской Федерации, между прочим, ни больше, ни меньше. И вы знаете, значит, естественно, мотивировка, что эта доска не может висеть на доме, связана там и с нарушением процедуры, что якобы это не было согласовано с соответствующей комиссией правительства Петербурга, да, хотя не буду погружаться, это тоже не совсем так. Вроде бы говорят, что это и было, во всяком случае, так. В ранних документах об этом говорилось, и вроде бы это было сделано с ведома Петербургской городской администрации. Но, итак, доска демонтирована, Верховный суд подтверждает правильность решения судов всех более низких инстанций. И вот, вы знаете, меня как историка, занимающимся в том числе периодом гражданской войны и первыми годами советской власти, совершенно потрясла формулировка, я цитирую. С учетом, да, значит, поскольку при принятии не осуществлена всесторонняя, при принятии решения об установлении доски, цитирую, не осуществлена всесторонняя оценка деятельности Колчака А.В., с учетом факта его осуждения постановлением, внимание, Иркутского военно-революционного комитета от 6 февраля 2020 года и обстоятельств, изложенных в определении военного суда Забайкальского военного округа 26 июня 1999 года, послуживших основанием для отказа в его реабилитации. Таким образом, мотивировочная часть запрета на установление доски является постановление Иркутского ВРК 2020 года, что вообще, ну, знаете, такое, по-моему, беспрецедентное решение в юридической практике, правда? И, соответственно, отказ Забайкальского суда реабилитировать Колчака.
Ну, надо еще понять, что это был за суд в 2020 году.
ВРК. ВРК это вообще не судебный. Ну, военно-революционный комитет это не судебная инстанция. В том-то и дело. И вообще, какие юридические полномочия может иметь в 2020 году какая-либо советская власть, которая туда еще только пришла. Значит, она даже не установилась и не легитимизирована даже в том, так сказать, историческом и политическом контексте. Вот у нас с вами как-то две стороны, я бы сказала, одной медали. Или одной доски.
Но, то есть, получается, что в обоих случаях не реабилитировали.
Да.
Но в одном случае, тем не менее, возвращают право на память, да? А в другом не возвращают.
Да.
Почему?
Ну, это вопрос.
Самый умный вопрос,
да, который можно задать. Да, угадайте с трех раз. Почему?
Да, почему?
Потому что один кому-то нравится, а другой кому-то не нравится.
Вот я бы хотел, чтобы этот человек или эти люди, которым нравится или не нравится, вообще бы сказали бы, хотя бы ответили, да? Потому что, конечно, юридические основания смешные. Но, причем при том, если уж говорить серьезно, Колчак, в принципе, ну, так скажем, наверное, юридически нет, судя по этому документу, который вы нам зачитали, но фактически...
Документ называется «Определение Верховного суда Российской Федерации», на секунду.
Ну, да. Но де-факто он реабилитирован, вернулся в нашу, как бы, общественную жизнь, да, ну, как фильмы, да, он незапрещенная фигура, положительные характеристики, извините, да.
Ну, вот, Партком выдавал?
Да?
Партком выдавал?
Ну, Партком фактически, сейчас я уже не знаю, кто там, Минкульт.
Да, прокатное удостоверение не забирали.
Удостоверение на фильм, а про Колчака, там про фильм «Адмирал», да, скажем. Да, это же не фильм «Обвинение».
Нет, вы знаете, это вообще отдельный вопрос. Ну, художественная литература или художественное кино Это вообще отдельная песня, связанная с историей, да, насколько они там соответствуют этому.
Если возвращаться к фильму «Смерть Сталина», значит, нам говорят, что этот фильм что-то там оскорбляет или что-то такое, да. Значит, а «Адмирал» не оскорбляет, значит, хотя и там художественное произведение.
Ну, естественно.
Значит, здесь правильная история в «Адмирале».
Вот правильная. У нас сейчас
значит, опять... Если она правильная, почему тогда такого рода определение Верховного
просто
суда?
Ну, это вопрос не ко мне, к Верховному суду. А вот вы, может быть... Да. Я об этом и говорю. Я вам так риторически отвечаю. Может быть, представителей Верховного суда пригласить в эфир. Они более компетентные юридические ответы дадут, чем мы тут с вами предполагаем. Так вот, все-таки к вопросу о белом движении и вообще белых героях, так сказать. Да, белых героях. У нас же вообще последние лет так 15 умиление такое вокруг вообще белого движения и белой армии, и белой гвардии. У нас очень тесно и плотно возобновляются контакты с той самой белой эмиграцией, вернее, ее потомками. Прав Денихин, на секундочку, захоронен, перезахоронен здесь,
да,
в смысле, я имею в виду в России. Вот, так что тут все, понимаете ли, я бы сказала, двусмысленно, что ли. Да?
Не только Денихина возвращали.
Могу говорить только вот о том, что Денихина. И вообще потомки различных там, дворянских родов, и конкретно офицеров или руководителей белого движения, находящихся в Париже, там, в Брюсселе и так далее, приезжают сюда, передают знамена, в том числе, между прочим, Государственный Эрмитаж и там, другие музеи. И это, по-моему, прекрасно, потому что историю надо знать и помнить. И хорошо, что это возвращается на круги своя. Но возникает идея, некий дуализм. Да? Мы восхищаемся теми, кого мы не реабилитируем. Я про Колчака.
Ну да. Ну а вообще у нас каким-то образом регулируется мемориальная политика, я бы сказал так.
Ой, мне кажется, она очень интересная. Чем дальше, тем интереснее, все чудеснее она регулируется. Потому что, ну, смотрите, тот же самый Берия, да, о котором вы говорили, человек опять в разных, в том числе таких официозных источниках, поднимается на щит. Люди, которые, собственно, участвовали, организовывали историю с террором 20-30-х годов, вроде бы как-то, опять же, даже обеляют. Да что, за пределами ходить? У нас за пределами, так сказать, за вторые имена прятаться. У нас памятники человеку, стоявшему во главе государства, опять устанавливаются. Сталина, я имею в виду, в разных местах. В Псковской области, например, недавно. На линии Сталина, той самой печально известной. Это тоже мемориальная политика. Причем есть такая, знаете, иезуитская формулировка. Мы ему никак вот это, не в смысле большого террора ставим, а как верховного главнокомандующего. Ну так тогда либо мы принимаем законы и программу по увековечению памяти жертв политических репрессий, например, да, как это вот в Москве, да, стена слез, да, ну только что вот, да. Вот. Либо мы ставим памятники Сталину. Так и то, и другое не получается, не работает. И не надо скрываться за тезисом уважения к истории. Скажите мне, пожалуйста, почему я должна уважать историю в том смысле, что наблюдать за памятниками Сталина по стране и уважать Сталина больше, чем, например, условно говоря, Туполева и Королева, которых при Сталине посадили и чудом вообще не расстреляли. Скажите, почему?
Ну, смотрите, вообще-то такого рода вещи стали проникать в нашу жизнь довольно давно. Мы просто не всегда это видели и замечали. Я помню, как несколько лет назад я с удивлением в ГИБДД увидел какой-то плакат такой, видимо, массового тиража, там министра внутренних дел.
Угу.
От и до, да, и там тоже...
Ежов.
И Ежов, и Берия, ну, да, там все фигурируют. Я не помню, по-моему, в МИДе, если я не ошибаюсь, висит Вышинский.
Да что вы?
Ну, министр иностранных дел.
Висит?
По-моему, висит. Я вот сейчас задаю вопрос Маше Захарову, пусть ответит мне. По-моему, висит Вышинский как, значит, один из министров иностранных дел. И так далее, и тому подобное. Да? С одной стороны, в этом логика есть. Плохой, хороший, но он был министром.
Да, ведомственная принадлежность, да.
Да, понимаете? Так же, как и Берия, как и Ежов. Несмотря на их судьбу, несмотря на то, что они делали. Мало ли там, чем не согласны с министром там, царского правительства, или советского, или постсоветского. Да? Это, если они были по формальному признаку, они имеют право, наверное, там находиться.
Ну, это вот тоже вопрос. Либо вы вывешиваете действительно всю плеяду министров, то бишь наркомов сначала, да, ну, например, внутренних дел или госбезопасности, да, потом же это разделилось, да, НКГБ и НКВД. Они были разделены, ну или в Министерстве наркомафии иностранных дел. Либо вы вывешиваете всех, тогда там должны висеть все. Либо вы определяетесь, так сказать, вы в учебниках должны знать всех, но когда вы делаете пантеон, тогда определитесь с тем, с кем вы считаете себя, по отношению к кому вы считаете себя преемниками, а по отношению к кому нет.
Значит, министр пишет, вот мой преемник, я его преемник. Да, замминистра, нет, это не мой, я не его преемник. Я...
Не, но это должно определяться не тайным голосованием, а какими-то ведомственными решениями.
Так вот сейчас и определяется все решениями, да, и такое впечатление, что эти решения принимаются властью в зависимости от того, какая политика сегодня больше нужна.
Я бы, наверное, сказала, что не властью в целом, потому что нет такого понятия, а чиновниками от власти, которые вот сейчас принимают конкретные решения.
Ну, они, да, но с другой стороны, там, верховная власть, как мы часто иносказательно говорим, она же в курсе того, что происходит. Или она одергивает, или не одергивает. Да? Значит, поскольку закона нет, то закон получается такой, одернут или не одернут, скажут делать или не скажут делать. Вот же у нас теперь закон. Закон у нас теперь слово сверху.
Ну, не совсем, они все-таки у нас есть законы, какие-то законы у нас есть.
Какие-то законы есть, а каких-то нет. А те, которые есть, тоже, как мы знаем, исполняются примерно по тому же принципу.
Есть такое понятие «историческая политика». Так вот, у нас историческую политику, к сожалению, в последние лет так 25, шарахает из стороны в сторону с огромной амплитудой колебаний. От нигилистической, априори, нигилистической по отношению ко всему, что связано, со, условно говоря, с советским временем, до столь же априори панегирической по отношению ко всему тому, что связано с советским временем.
И я не сомневаюсь, что вот эта вот аллея героев, аллея в смысле правителей, да, где стоит Сталин, она задумана именно для того, чтобы туда поставить Сталина. У меня сомнений нет. Ради этого, по-моему, ее и создавали. И, с другой стороны, вы правы, я думаю, что там 20 лет назад это было невозможно.
Да нет, это было невозможно, я думаю, именно потому, что никому бы это в голову просто не пришло. И вот тут есть важный момент. Вы про власть, а я про народ. Видите ли, я с удивлением наблюдаю, например, условно говоря, в обычном городском такси в Петербурге, не самом маленьком городе нашей страны, и, в общем-то, пока еще не самом консервативном. У таксистов, например, или там у водителей даже некоторых маршруток, с которых мне приходится ездить, как, знаете, в послевоенные времена, портретики Сталина. Вот просто так, на лобовом стекле. Но это же не по приказу власти повесили. Я вам больше скажу. Перед нынешним Новым годом, ну, то есть перед 18-м, иду это я в магазин. Что-то такое к Новому году покупать. Обычный продуктовый магазин. Прямо скажу, не в центральном районе Петербурга находящийся. И вижу я там среди многих этих подарочных пакетиков, на которые на кассе висят, вы можете вложить туда подарок, да, всякими там мишками, зайками, собачками в этом году и так далее, висит пакет подарочный Сталин. Я вообще роняю кошелек у этой кассы. Прошу его мне дать, естественно, покупаю, а потом дарю в Музей политической истории России как экспонат. Пакет подарочный, значит, это открытка, ну, соответственно, Сталин в белом френче, видимо, генералиссимус с девочкой на руках, такой с бантиками. Ну, это старая открытка послевоенная, уже цветная, раскрашенная, естественно. Елочка со звездой маленькая, вот, с Новым годом, а на обороте и на дне этого пакета называется пакет подарочный «Новый год со Сталином». Не дай бог вообще, конечно, можно пожелать создателям, чтобы им не пришлось встречать Новый год со Сталином. Так вот, я посмотрела производителя. Какая-то екатеринбургская фирма, вот, продавец и там дистрибьютор, а сделано это вообще где-то в Китае. Ну, слушайте, значит, если это продается везде, и если это частная фирма в Екатеринбурге, ну, это всяко не по приказу Кремля, Смольного или кого-нибудь еще.
Но и с мыслях молчаливого согласия в то же время. Мы сейчас прервемся, и о других сладостях и кондитерских изделиях мы поговорим в следующей части нашей программы.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Напоминаю, что мой сегодняшний гость – петербургский историк Юлия Кантор, профессор Педагогического университета имени Герцена. И говорим мы фактически о мемориальной памяти. Кто о мемориальной политике, извините, кто из героев
былых
времен и отечественной истории достоин воспоминаний и того, чтобы их вспоминали тем или иным образом в памятниках, в мемориалах, в каких-то других форматах, а кто нет. И есть ли вообще для этого какой-то закон, кроме мнения историков, мнения общества, мнения власти. Кстати говоря, вопрос, мы перейдем еще к кондитерским изделиям, о которых о чем я пообещал перед нашим перерывом. Но походу я все-таки хочу задать еще сначала такой вопрос. А как вы считаете, все-таки нужен такой закон? Нужно установить точные критерии, кто имеет право, а кто не имеет права на мемориум?
Думаю, может, я скажу, что это парадоксально, или то, что вас расстроит, думаю, что не нужен. Потому что жесткая и четкая регламентация такая вот априорная, вот этот нужен, а этот не нужен, чревата диктатурой исторической памяти все-таки. Достаточно тех законов, которые есть, на самом-то деле достаточно. И с другой стороны, должно быть не законодательное, там, запрет это можно, это нельзя, или сейчас вот вводятся разные, в разных странах, в том числе в Польше, да, законы, предусматривающие там уголовную ответственность за отрицание чего бы то ни было. Да? Ну, мы знаем, ну, там, за отрицание Холокоста, за отрицание, там, за наоборот, за признание там, поляков соучастниками, да, соучастниками Холокоста и так далее. Уголовная ответственность. Да. Сейчас не обсуждаем другие страны, я просто говорю, ну вот такие законы ничего не решают и, главное, ничего не помогают. Но должна быть нормальная, я подразумеваю нормальная, значит открытая историческая политика. Вы публикуете документы, вы через средства массовой информации, не только вот такие, как ваши, да, как «Эхо», и еще немногие независимые СМИ, к сожалению, немногие в нашей стране, вы разъясняете, кто есть кто, только по-разному, не одним голосом и не хором, а полифонией разъясняете, и тогда у людей в маршрутках и в такси не будет желания повесить портрет тирана, как портрет героя, на своем лобовом стекле, равно как и не будет чудовищной, очень опасной иллюзии, что когда наступит то время, когда нас всех призовут в порядке, как в известном фильме было сказано, их вдохновляют воспоминания, они почему-то думают, что они будут с той стороны проволоки. Ничего подобного. Через какое-то время те, кто был с той стороны, оказываются с этой. Так или иначе, тоталитарная машина по-другому не работает. Еще раз говорю, нужно нормальное, историческое...
Извиняюсь, я перебью, но просто судьба этих людей, да, которые тех же революционеров, большевиков, которые сначала вводили репрессии, а потом стали их жертвами все.
Да и дальше мы с вами сегодня назвали всех нескольких начальников тех же того же НКВД, да. Ну и партийных, между прочим, лидеров ленинского призыва, потом сталинских призывов несколько. И что? У того же Бруствера. В России в этом смысле абсолютно уникальная ситуация. Могу говорить именно как человек, специализирующийся на истории 30-х-40-х. В России невозможно делить жертв от палачей. Потому что сегодняшний палач завтра становится жертвой. В том смысле, что он все равно палач, конечно. И никакой индульгенции он никогда получить не может. Но он расстрелян, ему инкриминировано то, чего он не совершал. И в этом еще такая юридическая казуистика советского сталинского времени, о чем тоже нужно помнить. Вот и в это все.
Ну хорошо, мы обещали еще поговорить о кондитерских изделиях. Все дело в том, что...
Да, начали с монет, перейдем к кондитерским.
Начали с монет, потом были конфеты со Сталином, да, новогодний подарок.
Не подарок, пакет. Упаковка была со Сталином.
Да, для подарка новогоднего со Сталином. А передо мной сейчас лежат принесенные Юлией Зорховной замечательные конфетки.
Очень вкусные, кстати.
Да, мы попробовали. Вот, значит, беру одну, самую такую невинную. Написано «Ильич». Здесь не Брежнев, здесь Владимир Ильич.
Ну, тут профиль его, все.
1917 год, такая, да, такая советская конфетка.
Там не, в советское время еще не позволяли делать конфет с Лениным. Как раз Ленин был на деньгах, как мы помним, да, уберите Ленина с денег. Вот, значит, юбилейный выпуск 1917-2017, понятно почему. И слоган на русском и на английском «Помни историю своей страны». Anniversary Edition, юбилейный выпуск, да?
Я не знаю, все ли правители на конфетки попали, но перед мной лежат два. Первый и самый свежий. Ну, кстати, последний. Да, вот Ленин, и вот разные конфеты с разными изображениями Владимира Владимировича Путина. И, между прочим, еще с гербом России.
Ну, Путин, а на фоне...
Президент по-английски.
Да. И по-русски президент. И по-русски написано. Я вам даже сейчас скажу. Вы знаете, я когда перед 7 ноября прошлого года зашла в один из магазинов, где у меня и я, и вся моя семья, и знакомые, они несут конечки. И как-то вот периодически надо обновлять кондитерские запасы. И вот в один из крупных магазинов, где можно купить разные сладости, я зашла и обнаружила там Ильича. Я, конечно, сначала решила, что у меня что-то со зрением, что это как на пионерском... Нет, вру. А как на комсомольском, простите, значке. Вот профиль Ленина такой бело-золотой. золотистый. Ну и вот это конфеты на красном фоне. Конечно, это по-седьмому. Чей-то хороший маркетинговый код. Еще раз хочу сказать, трюфели ручной работы хорошие действительно конфеты. Но потом проходит время, наступает Новый год. Я иду в тот же магазин и вижу там другие конфеты. Вот как раз называются они просто «Президент». Причем на витрине только вот, ну просто такой как бы барельеф, сделанный как барельеф с лицом Владимира Владимировича Путина и гербом Российской Федерации, то есть геральдическим знаком официальным. Я страшно...
Вот это регулируется, где можно использовать слово «Россия», да?
Флаг, гимн и герб.
Флаг, гимн и герб. Да? Вот. Не просто так любой человек может им на любое изделие поставить.
Да, ну вот, президент. Ну, чтобы уже никто не сомневался, если кто в лицо не знает. Ценить конфеты, да, то, естественно, но в той же серии, но чуть-чуть с другим фантиком. Там уже Владимир Владимирович портрет в такой круглой как бы рамочке. Он уже в галстуке. Написано «Владимир Владимирович Путин». Тоже трюфели ручной работы. Тут мне стало совсем интересно, и я полезла на сайт, поскольку на сайт фабрики, которая это дело выпускает. Что тут написано, знаете? «Конфеты с теплом души и перцем в сердце, адресованы кондитерами Санкт-Петербурга президенту В.В. Путину. Начинка из трюфельной взбитой массы с добавлением перцовой водки, оставляющей согревающее послевкусие». Таким образом, тоже хороший конфет, действительно, с перчиком таким, да. Вот, мне только интересно, кондитеры Санкт-Петербурга, они там все скинулись на этот рецепт или как вообще, да, потому что это интересно, или это как-то чья-то действительно добрая воля. Так вот, когда, купив эти конфеты первый раз, опять же, с теплом в душе и перцем в сердце, это написано на фантике, то есть там, где про Ленина написано «Помни историю своей страны», здесь с теплом в душе и с перцем в сердце. Так вот, когда...
С перцем в сердце,
так и написано. Вот. И когда я пришла через некоторое время поинтересоваться наличием этих конфет, мне сказали, не, говорят, это самое, я спросил, есть у вас конфеты президента? Они говорят, нет, продавщица. Мне сказала, нет, Путина нет, возьмите Ленина. Вот. И я как-то так это и ушла в задумчивости.
Разобрали? Путина разобрали?
Путина моментально разбирают. Я потом просто узнавала, и не только в магазинах, так сказать, на моей петербургской окраине, где я живу, но и в центре города, да, моментально разбирают.
А это предвыборная акция или это такая...
Вы спросили у тех, кто издал эти конфеты, или тех, кто их купил?
Нет, я имею в виду, когда они вышли.
Я не знаю, я думаю, что люди поняли, что с Лениным удалось, ну так и с Путиным получится. Разбирают же, и я действительно не знаю, это точно успешный коммерческий кондитерский маркетинговый ход, а вот почему покупают, я не знаю. У меня другой вопрос, крамольный практически. А что с фантиком делать? Вот я, например, бережно храню дома.
В рамочку.
Потому что, понимаете, это же не избирательный бюллетень, а как же вот этот, куда его деть-то?
А можно, а если это бросить в урну?
Ну, не знаю.
Урну не выбросить, в смысле, а на избирательном участке.
Вот я не знаю. Штамп избирательной...
Урну это надо бросить, короче.
Штампа избирательной комиссии здесь нет. Ну, вот это, на самом деле это интересно. И вы знаете, конечно, уж естественно, это могло родиться, те и другие конфеты могли родиться только в Санкт-Петербурге.
Интересная вещь. Ведь в советское время, вы действительно правильно сказали, что это такие вещи были запрещены. Вот, кстати говоря, ведь были запрещены изображения руководителей на елочных игрушках.
Да, в 30-е годы, когда вообще разрешили праздновать Новый год, это же тоже было очень не сразу при советской власти, Новый год был запрещен, ну, не говоря уже о Рождестве. Но Рождество так и не разрешили, а Новый год вернули. И была сделана партия игрушек, набор елочных игрушек с членами Политбюро. Так это была страшная история, потому что они действительно пользовались спросом, ну еще и понятно, с пропагандистской точки зрения это было очевидно, но то, как они были стеклянные. И эти члены Политбюро, то есть портреты на шариках, бились. Ну, теракт, диверсия, 58-я статья. Естественно, они были изъяты, и уж страшно подумать, что было с теми художниками, ну и, соответственно, игрушечными мастерами, стекольщиками, которые эту серию придумали. А вообще у меня есть коммерческие предложения, между прочим. Ну, у нас тут скоро выборы. А представляете, набор конфет, кандидат в президенты. У нас же все зарегистрировались, уже можно.
Всю восьмерку.
Ну да.
8 из 8 конфет.
Да. И посмотрите, ну можно набором, а можно отдельно с портретами. Сразу увидим, как экзит-пул будет.
Здесь все зависит от начинки.
Да. Да.
Да? Ведь,
ну, это как предвыборная программа. Чем начинишь?
Чем? Ну да. Ну так я вот думаю, какая начинка кому больше подходит.
Ну вот.
Ну, посмотрим. Ну, уже за нас решили. Ну, у него перед сердцем.
И тепло в душе.
А у Собчак?
Ой, я не знаю. Боюсь подумать.
И где что, да?
Ну, заметьте, это вы сказали, а не я.
Ну да. Да, это хорошее экономическое предложение, только оно, хотя могут разбирать и после 18-го.
Ну, смотрите, если Ленина покупают до сих пор, уже 7 ноября 17-го года давно прошло, а партия обновляется, я имею в виду не политическая партия, а партия конфет обновляется, и он, даже я, видите, он Ленина вам принесла.
Ну, да.
Я пришла к вам с Ильичом.
Слушайте, ну, еще раз давайте уже более серьезному разговору.
А мы все время только о серьезном. А? Мы все время только о серьезном.
Более серьезному разговору вернемся. Это, конечно, у нас с вами уже были, по-моему, программы на эту тему, вот на тему палача жертв в одном лице. Да?
Да.
Это действительно эту проблему, наверное, никакими законами не решить. Это только это вопрос этический, вопрос нравственный, это вопрос, я даже не знаю, да, он вверх он, наверное, не разрешим, да? Потому что для одних так, для других так, есть еще родственники.
Конечно.
И так далее.
Ну, слушайте, как так? Ну, как так? Я знаю несколько людей с очень известными, яркими фамилиями. Известными, я имею в виду, по революционному движению и первым годам советской власти.
Можете даже их назвать, я тоже их знаю.
Да. Так вот, это дети или даже, ну, в некоторых случаях это внуки, людей, которые делали революцию еще в первых рядах, а не во вторых и не в третьих эшелонах. Но эти люди абсолютно честно и адекватно относятся к своим родственникам. Честно и адекватно. И честь им их... Другой вопрос. Что есть и другие люди, которые по-прежнему боготворят своих, так сказать, тоже именитых, чьи руки запятнаны просто кровью, а то и по локоть в крови, своих предков. Да? И такие люди тоже есть. Ну так и что делать? Ну что, ну да. Это неизбежная ситуация. Просто нужно разбираться честно. Здесь еще тоже есть такой момент. Я тоже с таким сталкивалась, когда общаешься с потомками тех, кто участвовал в событиях 30-х годов с разных сторон. Некоторые говорят, ну что же, я предам его память. Да, вот я понимаю, что он совершал там преступление. Ну, имеется в виду там, да, человек, который участвовал в революции или там, или после становления советской власти, или служил в НКВД, в ГПУ. Или участвовал в советской пропаганде 20-х годов, то есть просто укреплял огнем и мечом советскую власть. Ну вот внук или начатый племянник человека мне говорит, ну я же его вторично предам, его и так уже расстреляли, ну расстреляли его, да, как врага народа, естественно, из Ленинской гвардии тоже. Нет, это, по-моему, на мой взгляд, это совершенно не предательство, это просто объективная оценка прошлого, в том числе личного прошлого семьи, вот и все. Но это надо мочь, да?
Это надо в себе, так сказать, себе победить семейное, да, там,
конечно, личное, конечно.
Общественным там, и более общими вещами. Это сложно, и это, конечно, еще раз повторю, просто никакими законами не определишь, да, и никакими законами не отрегулируешь.
Конечно.
А что у нас вообще, тогда давайте еще помимо Колчака, по поводу уже героев, то ли в кавычках, без кавычек, да, гражданской войны. Много раз уже говорилось, да, ну это, кстати, вот эта история с Колчаком довольно яркий пример того, что мы не можем, как раз, разрешить эту проблему. Сколько раз, как со Сталиным нам все время приводили, и приводим мы постоянно примеры Германии, да, которая провела свою денацификацию, хотя чуть не сказал денационализацию, хотя она тоже была проведена, денацификацию и поборола свое тоталитарное прошлое, вернее, пытается перебороть, потому что это все тоже не так просто.
Совсем,
да?
Не так просто, но...
Вот, а мы этого не делали. Также в отношении гражданской войны нам все время преподносят пример Испании, да, которую вот попытались испанцы примирить все части общества после гражданской войны, поставить знаменитый этот памятник всем жертвам, да, гражданской войны и так далее и тому подобное. У нас есть какие-то рецепты, как нам выйти из гражданской войны вообще, которая, как показывает этот пример, тоже до сих пор не завершена.
У нас гражданская война не завершена, и я боюсь, что она еще долго не завершится. У нас гражданская война о прошлом, да? По прошлому, по водоразделу, связанному, кстати, и с войной тоже, Второй мировой, Великой Отечественной, тоже и революции. Что такое революция, это благо или нет? Ну и, соответственно, никто почти, ну, вернее, очень немногие понимают, что гражданская война – это неизбежное следствие той самой революции. Это неразрывно связанные вещи, а значит, это уже трагедия. И, соответственно, люди по-прежнему, это видно, кстати, вот мы проводили в прошлом году такие круглые столы, музей революции, революции и музеи. Все музейщики, неважно, столичные или не столичные, говорили о том, что люди по-прежнему делятся, если не на красных и белых, но тем не менее, на тех, кто считает, что у нас было замечательное государство, построенное благодаря революции и несмотря на гражданскую войну, другие считают, что все, что было построено, это прямое следствие кровавой истории 17-22 годов с ее родимыми пятнами и родовыми травмами. И ровно до тех пор, пока не будет... Опять же, это не может быть сказано сверху, но вопрос в другом. Наверху должны понять, а тоже не метаться, знаете, из стороны в сторону, метаться, как мая из них.
И, как говорил Михаил Сергеевич, не вбрасывать.
Да, и он не надо нам подбрасывать. Да.
Да.
А, понимаете, и если важные документы публикуются, это надо приветствовать. Если широкие исторические форумы проводятся, это надо приветствовать. Не диктовать, что вот это правильная точка зрения, а это либеральная и неправильная. Да? Это то же самое социалистический реализм. Либо это реализм, либо социалистический. Либо у вас историческая правда, либо это неправда. Вот, собственно, и все. Тут нет никаких других рецептов. Ровно до тех пор, и еще, это очень странно прозвучит, я даже знаю, что у нас...
социалистическая демократия.
Ну, разумеется, естественно, да.
Или демократия, или не демократия.
Да, просто даже мои коллеги там, в моем, так сказать, профессиональном кругу меня упрекают иногда за то, что я говорю, что историю нужно деполитизировать, или музейную деятельность нужно деполитизировать. Как можно говорить о политической истории, об истории ГУЛАГа, не политизируя? Вот так, как к истории. Показывай все документы, рассекречивая материалы. Как к истории, а не как к кристаллищу и бою быков. Иначе ничего не получается, потому что любая политизация застилает глаза. И очень зависит от политической конъюнктуры, причем с обеих сторон.
Ну да, действительно очень трудно.
Ну да, но нет, да.
Ну да, я думаю, это очень трудно, это действительно очень все трудно сделать, потому что красные и белые до сих пор действительно не потому, что там кто-то за красных, кто-то за белых, а потому что какое-то разное отношение к этой истории. Да?
Так и... это есть, потому что одни за белых, ну, другие за красных.
Ну, даже не всегда так, это, по-моему, да.
Просто
мы,
не,
помню, мы с вами были свидетелями в Красноярске.
Ну, например, я была не только в Красноярске, когда в аналогичном случае.
Когда вышла женщина, по-моему, депутат местного ЗАГС собрания, и сказала, нет, вы нам их к историкам обращаетесь. Нет, вы нам скажите, мы запутались, кто хороший, кто плохой.
Правильно, так это еще, между прочим, был искренний человек, которому надо сказать спасибо, который не побоялась сказать, что она сама все понимает, якобы понимает, а когда хотела сказать, что она не понимает, я об этом и говорю. Я считаю, что это как раз так, кстати, ей можно поставить плюс. Другой вопрос, что следующая ступень анализа, это не искать, чтобы вам сказали про краткий курс, неважно, ВКПБ, эсеров или каких-нибудь других партий, чтобы вам показали, что есть разные, а вы сами решите, идя на выборы или там читая историческую литературу, кто вам ближе, а не чтобы за вас это решал кто-то другой, неважно, наверху или внизу.
Мне кажется, очень важно понять, что в такой трагедии, как гражданская война, нет правых и виноватых, там все виноваты.
Там все виноваты, конечно. И все жертвы.
А, и все жертвы.
В любом случае, все жертвы.
И все жертвы, да. И вот
вопрос в другом, кто ее начал. И большая мера ответственности лежит на том, кто ее начал.
Ну, да. Хотя, наверное, и на противоположной стороне тоже своя доля ответственности.
И немалая.
Да, и за террор, и за убийство, и за то, что тоже участвовал в этом. В конце концов, да. Это, кстати, относится не только к гражданской войне. Я вообще считаю, что в любой войне виноваты все участвующие стороны.
Я так не думаю.
Ну, в конечном итоге, да, своя доля вины есть у всех, как во Второй мировой войне.
Это тоже вопрос, кто начал.
Нет, кто начал.
И это тоже, между прочим, вопрос не всегда отвечается однозначно.
Да, но своя доля ответственности есть у всех.
Ответственность – это не вина.
А разве хорошо, начал, будем считать, хотя есть разные версии, начала нацистская Германия, а Советский Союз, а союзники не несут свою долю ответственности за войну? За 1939 год,
ответственность
за Мюнхен 1938 года.
Несут. Ответственность, но ответственность и вина – это не всегда синоним. Ну, вот. И это уже вопрос юридический такой. Да? Но, тем не менее, в гражданской войне ситуация иная. Кто начал, а еще кто допустил до того, чтобы она началась.
Ну, правильно. Правильно, об этом и речь. Ну какие еще у нас изобразительные свойства, средства существуют для того, чтобы нам отметиться в истории сегодняшней?
Не, ну слава богу, и средств достаточно много, и есть литература, есть кино. Я вот знаю, например,
памятники.
Есть памятники. Я, например, тут знаю, что один из наших местных, здешних наших каналов телевизионных буквально через какое-то время будет обсуждать, причем, заметьте, в реальном прямом эфире, что по нынешнему времени нам редкость. Знаю, потому что буду там участвовать и спрашиваю всегда, у вас реальный прямой эфир или имитация? Так вот, в прямом эфире на нашем телевидении будут обсуждать тему, должно ли кино, это буквально соприкасается с темой нашей с вами передачи, должно ли кино быть идеологическим и нести идеологическую нагрузку. Покруче тогда, да? Посмотрим, что из этого получится. Ну, там всегда в этой программе, о которой идет речь, две стороны, и, соответственно, посмотрим, как это будет развиваться. Тоже это к вопросу о Колчаке, о Сталине, о Ленине и вообще о фильмах про гражданскую войну. Вот тут показывали очень много как раз в эти дни. Ну, и будут еще показывать в преддверии 23 февраля, конечно, да? Кстати, вот тоже для меня, как для историка, парадокс. Почему мы отмечаем День защитника Отечества или День Красной Армии, так он назывался в советское время, 23 февраля, а совершенно не в конце января, когда реально был декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии. Это было 28 января 2018 года. Ну скажите, почему не этот день является днем Красной Армии?
А у меня другой вопрос. Что вообще мы как день рождения армии отмечаем день рождения Красной Армии?
Потому что
до революции еще не было армии в России.
Была, но когда приключилась советская власть, естественно, не отмечала создание царской императорской армии или там потешных полков Петровского и прочего времени, да? И не отмечала ни гвардию, ни прочее. Они отмечали, большевики и советское государство отмечало день Красной Армии, позднее назывался днем Советской.
Почему должны это отмечать?
Ну, потому что у нас в основном все наши государственные праздники связаны с нашими различными министерствами и ведомствами, будь то, например, ФСБ или Красная Армия, или армия, у него уже теперь не красная, да?
Российская. 17-й год.
Получается, что 17-й год, да.
А вообще...
Между прочим, милиция тоже, полиция.
Все остальные от Петра.
Получается, что да. И иногда какие-то альбомы, там юбилейные всякие, конечно, альбомы, они же издают. Да, да. Я не знаю, как это исчисляется МИД, а вот то, что полиция, ФСБ и армия, это вот исключительно советские, так сказать, советские издания. Это да.
Хотя Министерство внутренних дел, между прочим, мы знаем, было, и тайная полиция была всегда.
Ну, была, так нет, тем не менее.
Мы
когда отмечаем
день? В декабре.
10 декабря. День советской милиции.
С наступающим вас Днем Защитника Отечества.
И вас с ним же.
Да, всего доброго. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
Дилетанты.